Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас дорогой гость Татьяна Владимировна Агеичева, опытный историк русской исторической науки, преподаватель исторического факультета МГУ. И после того, как мы поговорили с вами, Татьяна, о научных достижениях Василия Осиповича Ключевского, поговорим с вами о том, за что образованная публика любила Василия Осиповича с каким-то необыкновенным восторгом и вечно говорила о нем как о человеке выдающемся. Я имею в виду Ключевского как мастера преподавания, как человека, у которого главной вещью, оставшейся после него в жизни науки, оказались не его монографии, а его курс русской истории, то есть фактически то, что родилось из его университетских лекций.
Да, курс русской истории – это апофеоз.
Опус магнум.
О, апофеоз научного творчества Ключевского. Он сам его готовил к публикации, поэтому можно считать, что это и курс лекций, но и самостоятельное историческое произведение, сочинение большого автора. Ну, а что касается преподавательского дара Ключевского, то здесь та же самая история, что вообще с работой, с карьерой его. Он и здесь тоже в значительной степени делал себя сам. Безусловно, у него был дар. Без этого обойтись невозможно. Но доля труда изрядное в формировании и становлении этого дара. Вот исходные данные Ключевского были почти трагические.
То есть?
Ребенком он очень заикался. Заикался настолько, что не мог преодолеть себя, например, когда учился в семинарии, еще духовной, а до этого еще в приходском училище духовном, заикание не позволяло ему даже мысль толком выразить. Поэтому он очень долго не мог выбраться из третьеразрядных учеников.
То есть у него была проблема Демосфена, который свое заикание, свою скверную дикцию должен был ликвидировать, набивая рот камнями и пытаясь разговаривать при шуме моря, при том, что во рту у него эти самые камни были. В конце концов, Демосфен научился, преодолел себя. Видимо, и Василий Осипович в какой-то момент должен был все это преодолеть.
Да, ему помог соученик из старших классов в приходском училище, который взялся репетиторствовать Ключевскому. И в том числе, по всей видимости, он обладал какими-то специальными знаниями, а, может быть, просто был очень добрым человеком. И вот первые успехи в деле преодоления заикания были сделаны именно тогда. А потом Ключевский усердно работал над собой. Он внимательно наблюдал за своими учителями. Он отмечал и даже специально записывал приемы, которые они используют, которые самому ему очень нравились при чтении лекций. Он наблюдал за собой, он вырабатывал собственные приемы. Иными словами, вот мы говорим о том, что он достиг результата собственными усилиями, в значительной степени собственными усилиями. И вот вырастил сам из себя практически гениального лектора. На лекции к Ключевскому в Московский университет невозможно было попасть. К нему ходили все. К нему ходили студенты, филологи, историки, поскольку он преподавал на историко-филологическом факультете по расписанию. Приходили студенты с других факультетов, не ко времени. О нем слава ходила вообще по Москве. Мы помним, в каком количестве учреждений он работал, поэтому он хорошо был знаком московской студенческой публике.
Насколько я помню, даже девушки приходили, надев мужское платье, потому что им запрещено было посещать лекции университетские, но, тем не менее, послушать великого Ключевского очень хотелось.
Очень хотелось. Он был очень артистичен. Он выработал в себе умение быть артистичным, Он во время лекции, как хороший актер, менял образы, менял маски. Он очень хорошо умел интонировать свою речь, когда нужно, опять же, в соответствии с драматургией излагаемого материала.
Ну вот, и насколько я помню, это его умение быть настоящим оратором, артистом, оно перешло впоследствии и в курс русской истории. Вот Василию Осиповичу Ключевскому принадлежит афоризм: «Тяжелое дело писать легко, но легкое дело писать тяжело». И, насколько я понимаю, он вообще отличался афористической манерой работы, афористическим стилем изложения.
Да, афоризмы – это, кстати, одна из составляющих его работы, и в том числе работы над собой. Афоризмами он занимался специально. Он их собирал, коллекционировал, он формировал собственные афоризмы, записывал. У него этих афоризмов больше 200, это совершенно точно.
Не поделитесь ли с нами некоторыми из них?
И эти афоризмы, сразу же вам скажу, касаются всего на свете. Но для нас с вами интереснее все-таки афоризмы, связанные с его профессиональной деятельностью.
Наукой.
Ну и вот в частности, один из афоризмов о том, как стать хорошим преподавателем, выглядит примерно так. Для того, чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что ты преподаешь, и тех, кому ты преподаешь. И это не просто афоризм, а, в общем, деятельный такой девиз всей жизни Ключевского, потому что он любил своих студентов.
Татьяна Владимировна, а может, еще парочку-троечку? Я думаю, конечно, будет правильно показать Ключевского мастером афоризма, потому что это редкое умение даже и в гуманитарных науках.
Ну вот, например, о науке истории. Историческая наука, наука-история – не учительница, а надзирательница, говорил Ключевский, потому что никого ничему не учит, а только наказывает за невыученные уроки.
Ну, замечательно, в общем-то. Для настоящего времени это, можно сказать, чрезвычайно актуальное высказывание.
Или вот у него есть любопытные афоризмы о уме и глупости. Их вообще много, но вот один из них кажется мне совершенно замечательным. Мудрёно пишут только о том, чего не понимают.
Ну, это именно так. Порой человек пытается сказать темно о том, что темно в его сознании.
Есть еще любопытный афоризм о политике. Актуальной политике и политике вообще. Ну, вот, например, такой. Республиканцы в монархиях – обыкновенные люди, не имеющие царя в собственной голове. Монархисты в республиках – люди, замечающие, что другие его теряют.
Замечательно. Но вот если обратиться к курсу русской истории, Василий Осипович находил для себя какой-то общественный идеал? Была какая-то эпоха, которая была для него любимой, близкой, родной, вот с точки зрения, может быть, политики или с точки зрения культуры?
Ну, вообще, и чаще всего, и ближе всего он занимался, ну, вот если, например, судить по его сочинению «Боярская дума», то вот это вот русское средневековье.
То есть Московское царство.
16-17 век, да, Московское царство. Там он искал не то чтобы идеала, но, может быть, образца для текущих политических преобразований.
То есть Московское царство было для него чем-то достаточно душевно комфортным.
Вот об этом трудно говорить. Об этом говорить трудно. Здесь ведь вот какое дело. Ключевский рассматривал историю как нечто, что растет само из себя.
То есть скорее дерево, чем здание.
Да. Он полагал, что для того, чтобы понять настоящее, нужно научиться понимать прошлое.
Но это, можно сказать, то, что должно быть в душе и в уме всякого хорошего историка.
И поскольку он, а об этом мы с вами уже упоминали сегодня, исторический процесс видел как процесс народно-психологический, да, то, соответственно, любые государственные учреждения и общественные устройства для него было ничем иным, как результатом народной жизни. Не демиургом, а именно результатом народной жизни. Время, в которое работал Ключевский, ведь это же время после реформ, очень тяжелое, когда общество никак не могло вообще определиться с путями развития, когда оно шарахалось из стороны в сторону. И вот здесь как раз для Ключевского очень важно было в прошлом русской истории найти что-то, что могло бы, возможно, вот научить этим реформам, что в свое время эффективно работало.
То есть, иными словами, Ключевский видел в Московском царстве 16-17 века результат общественной работы русского народа. То есть, да. Иными словами, вот это состояние общества 16-17 веков, то, до чего народ развивался органично, сам из себя, как дерево. И, может быть, стоит, говорил Василий Осипович Ключевский, кое-что вспомнить из тех эпох, оно и сейчас пригодится творцам новой политической реальности, реформаторам. Но с этой точки зрения возникает вопрос, а как он относился к эпохе более поздней, к Российской империи, вот со времен Петра, фактически свернувшего с дороги старомосковской цивилизации на дорогу петербургской, можно сказать, имперской цивилизации. С точки зрения Ключевского, что это был? Какой-то важный перелом, и вот тот путь, который установился в России после Петра I, насколько он был продуктивен? Вот любопытно.
Угу. Ну вот понятие «перелом» – это вообще не для Ключевского. Он считал, что просто нет ничего неизменного в историческом процессе. И на каждом этапе обществом востребованы те или иные вещи. Общество ставит перед собой разные цели, которые соответствуют, ну, общему контексту его развития. И если, например, для XVII века Боярская дума была институтом, в котором, ну, более или менее соразмерно отражались интересы разных общественных групп, то на следующих этапах включались, ну, более крупные интересы государства вообще, народа вообще, государственного народа, которые нужно было реализовывать.
Как сейчас говорят, государство образующего.
Российского, русского народа. И, в частности, петровские преобразования для Ключевского были ответом на такой вот запрос времени.
То есть, иными словами...
Это была та же самая органика. Другое дело, что в истории действуют люди совокупно, как народ, но и правители, как личности, в руках которых есть нити управления, которые могут совершать ошибки. История – это вообще процесс, где все зависит, мельчайшие вещи зависят от того, как он будет разворачиваться дальше.
И разворот был произведен, скажем так, грязненько.
Вот при Петре свершилось неприятное для русской государственности, если мы ее рассматриваем как народную вещь, вот как раз раскол общественный.
Ну что ж, это очень важно для понимания мировидения Ключевского и его взглядов на русское общество. Органика ждала прихода Петра. Петр был, с одной стороны, ответом на общественный запрос, а с другой стороны, ответ получился корявый и вместе с тем полезным, что он принес в русскую жизнь. Он многое разрушил того, чего не надо было рушить. Но, тем не менее, сейчас мы послушаем как раз музыкальный фрагмент, который является плодом послепетровской культуры во всем величии, сложности и, может быть, определенной отстраненности от культуры старорусской. Это Дмитрий Бортнянский, марш до мажор для двух гобоев, двух валторн и фагота. Thank you.
«Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным специалистом по истории русской исторической науки Татьяной Владимировной Агеичевой обсуждаем титаническую фигуру великого русского историка Василия Осиповича Ключевского. Ну вот мы как раз задели тему общественных взглядов Ключевского. В XIX веке, в начале XX века университетский профессор – это был не просто преподаватель, это очень часто еще была фигура, влияющая на общество, влияющая на умы, порой даже просто политическая фигура. И, собственно, между полюсами западников, славянофилов, университетская профессура выписывала порой сложные пируэты, то будучи в одном лагере, то в другом, то формулируя какую-то свою оригинальную позицию. Что был с этой точки зрения Ключевский?
Но Ключевскому было еще тяжелее, потому что в приформенное время ему еще и политически пришлось пребывать одновременно между нескольких огней. Это же широчайший политический спектр от революционных народников с дурными наклонностями.
Порой террористическими.
Да, до ну, так называемых реакционеров. Ну, вот этот есть... весь спектр политический оказывал на Ключевского давление.
То есть, иными словами, вот с этой стороны революционеры, чуть помягче либералы, здесь славянофилы, дальше да. идут люди, которые хотят сохранить монархию, сейчас бы их назвали даже скорее охранителями, вот, и Ключевский находится как бы в центре, а вот в сборке их политического борения.
Да, и еще раз повторюсь, на него оказывали, лично на него все эти силы оказывали давление, потому что все хотели видеть его в своем лагере. А здесь еще следует учесть, что он работал со студентами, а молодежь народ жестокий. И он периодически попадал в ситуацию, когда его преследовали его же недавние почитатели за, ну, не такое, как им хотелось бы, политическое высказывание или суждение.
Ну да, да, или давайте, выступление. Василий Осипович, разберемся с тем, что вы начали говорить. Вы говорите не то, что нам надо, и мы вас, конечно, уважали, но, пожалуйста, отойдите в сторонку с кафедры, дайте место более прогрессивному человеку, он скажет правильно вместо вас.
Да даже не так. Это освистание, крики «долой», царский прислужник, ну и, в общем, список мы можем продолжать.
А ему годков, заметьте, уже, в общем, немало, а не комсомольский возраст.
После 50 и 50+, 50+, 60+, и так далее.
Как личность он давно стоялся.
Серьезное давление вот это на него началось очень жесткое с 80-х годов, ну и продолжалось фактически до самого конца его жизни. И вот ему нужно было выстоять.
А кто он был сам, это Василий Осипович?
Да, вот это очень тяжелая ситуация личностная, потому что Василий Осипович Ключевский, мягко говоря, с недоверием ко всем относился. Его категорически не устраивали, например, радикалы разного рода. Их методы он считал абсолютно негодящими. Он был убежден в том, что это люди, которые разрушают в самих себе веру.
То есть Ключевский террористу был не друг.
Совершенно точно. При том, что он искренне сочувствовал всем, кто критически относился к текущим политическим делам и к власть-придержащим.
Резюмируя, эту реальность хорошо поправить, но только не бомбой.
Только не бомбой, и даже серьезнее, да, вот действительно он считал, против веры люди идут, а веру он понимал как внутреннюю вещь, сугубо внутреннюю, то есть против веры, то есть разрушают и Россию, и самих себя. Категорически не принимал либералов всех мастей, и, кстати говоря, интеллигенцию не любил, потому что считал их людьми слабыми, бестолковыми.
И болтливыми.
Болтливыми, которые всем на свете недовольны. И вообще он их называл, и тех, и других, называл рыбами, которые бьются об лёд головой, потому что вынырнули из-под воды, где им было душно.
Ну, а, допустим, вот мы заговорили о вере. Я так понимаю, что человек, вышедший из семьи священника, мог пойти двумя путями. Либо путем отрицания того, из чего он вышел из своей среды, либо путем органического сохранения всего этого и в своей научной деятельности, и в своей личности. Вот по каким... По какому из этих двух маршрутов пошел Василий Осипович?
А вот он не стал бы Василием Осиповичем Ключевским, великим историком, если бы пошел по какому-то из двух обозначенных маршрутов.
Всего понемногу.
Потому что он был, по воспоминаниям современников, чистый логик, аналитик. И для него вера обязательно должна была сопровождаться знанием, рассудком, смыслом. Вот одно без другого не существовало. И поэтому, в конце концов, он веру-то и перевел в глубоко внутреннее интимное состояние. Он никогда веру не оставлял. Он всегда был глубоко верующим человеком, но храм видел только внутри себя. С этим можно спорить. Ну вот к такому выводу он пришел. С этим, я хочу сказать, что с этим можно спорить принципиально. Но в конкретной исторической ситуации, в конкретной собственной биографии, вот он пришел к такой постановке вопроса. Он полагал, что вера – это способность человека, как способность к музыке, как способность слышать окружающее и видеть окружающее. Он полагал, что если человек и обязанность человека – развивать в себе эту способность, а если он этого не делает, то он свинья, говорил Ключевский. Вот такое отношение. А вот, например, к церкви как учреждению, тогдашней церкви, тогдашнему учреждению, в том положении, в том состоянии, он относился с недоверием.
То есть, иными словами, вот, собственно, синодальный период на исходе своем, то есть период, когда церковь оказалась фактически подчинена государству, и когда внутри церкви поселилось достаточно сложное такое отношение к обществу, Василия Осиповича Ключевского не устраивало, ну, с точки зрения чего? Избыточного консерватизма или какой-то закостенелости порядков или чего-то другого?
И закостенелость порядков, но самое главное, что его не устраивало, недостаточность мысли.
То есть, иными словами, для него важно было не простое повторение основ, а постоянное осмысление того, что происходит в духовной, в религиозной жизни, ответы на вопросы, которые общество задает постоянно.
Да, творческое развитие богословия его очень волновало.
Ну что ж, с этой точки зрения Ключевский был своего рода византиец, то есть он принадлежал мысленно к такой древней исторической почве, как вот, собственно, Восточная Римская империя, и там обсуждение того, что составляло духовную жизнь общества, религиозную жизнь общества, проводилось публично, постоянно обсуждалось и во дворцах, и в храмах, и даже на торгах. С этой точки зрения Ключевский, конечно, был, очевидно, сторонник вот этого византийства в лучшем смысле этого слова, такой определенной общественной открытости в обсуждении того, что сложно, что остро. Время нашей передачи постепенно подходит к концу, и я думаю, будет правильно, во-первых, поблагодарить Татьяну Владимировну за эту содержательную, замечательную беседу, а во-вторых, мне кажется, хорошо, если наш разговор завершит сам Василий Осипович Ключевский. Тут вот у Татьяны целый список разнообразных ярких высказываний Ключевского. Я думаю, хорошо, если под занавес нашей передачи вновь его острое яркое слово прозвучит в эфире.
Ну, давайте попробуем завершить афоризмом, который касается, собственно, вот понимания истории и знания истории. «Все минувшее, — писал Ключевский, — только слагаемые этой суммы, которую мы называем настоящим, а будущее только ряд неизбежных следствий настоящего.
Ну что ж, на этой возвышенной фразе мне осталось поблагодарить вас, дорогие радиослушатели, за внимание и сказать вам до свидания.
Исторический час на радио «Вера».